среди тех чувств, которые нам причиняют боль, наверное, оскорбление играет очень большую роль. Многие люди покончили жизнь оскорбленными. Некоторые оскорбленные делают все, чтобы быстрее прервать всю жизнь. Потому что существование, состояние оскорбления для них невыносимо. Но чтобы размышлять об оскорблении и понимать, что это такое, чем оно отличается, скажем, от стыда, или от чувства вины, или от возмущения вообще, надо знать, как оскорбление устроено, как оно работает. Прежде всего, функция оскорбления. Вот существует оскорбление. С древнейших времен, как человек стал мыслить себя человеком, он стал оскорбляться. С одной стороны, это стало ему легче жить, потому что вместо того, чтобы бить дубиной по голове, достаточно было его оскорбить. И в тот момент, когда человек вместо томагавка или там бумеранга, или копья, или дубины, который он бросал человека другого, который ему не нравится, с момента, когда он стал бросать оскорбления, в общем-то появилась цивилизация. Оно появилось оскорбление и существует на сегодняшний день. А раз оно существует, значит у него есть оскорбление и положительная функция. Если что есть, оно имеет функции. И положительные, и отрицательные. Относительно обиды, вины, нам понятно, какова функция. А в чем же функция оскорбления? Ну, чтобы понять это, лучше, наверное, обратить внимание, что похоже оскорбление. При оскорблении возникает чувство стыда, скажем, может и обида возникнет, если тебя оскорбляет любимый человек. При оскорблении могут быть фрустрации и другие плохие чувства. Но оно имеет свою специфику, как же оно устроено и на что это похоже. Вот если сравнить такие вещи, как стыд. Стыд очень плохое чувство, которое возникает, когда происходит рассогласование между моим поведением и тем, как я должен себя вести в соответствии с моей концепцией «я». Я должен быть умным, а сейчас я глуп. Я должен быть щедрым, сейчас скупой. И мне стыдно. Я должен быть сильным. А сейчас у меня силы мало. Поэтому начинает стыдиться. Значит, стыд – это то, что программирует мое поведение в соответствии с моей личностью, каким я есть, в соответствии с моими чертами. И он стоит на страже, чтобы мое поведение отклонялось от той структуры личности, которая у меня отложилась. Это очень большой плюс. Прежде всего, мое поведение более предсказуемо для других. И если я испытываю чувство стыда, и они знают меня, какой я есть, какие у меня черты, в общих чертах хотя бы, то они знают, как со мной ладить, и они чувствуют себя относительно безопасно. Потому что всякий раз, когда мое поведение отклоняется от этих черт, довольно хорошо предсказуемо, я получаю наказание в виде сильного чувства стыда. И с момента, когда появился стыд, людям стало жить спокойнее. Точно так же, когда подрастает детеныш в семье, когда увидели, что он чего-то стыдится, чего-то не будет делать, родители сразу же уменьшают степень надзора. Аристотель говорил, что стыд хорошо, поскольку он защищает незрелого человека, скажем, подростка, тинейджера от поступков, которых он сильно жалел потом. Но мы не хвалим взрослого, говорил философ, если он стыдлив. Значит, поведение взрослого определяется не только тем, что стыдно, что не стыдно. Конечно, незрелые, неполноценные, инфантильные взрослые, даже будучи взрослыми, их поведение определяется чувством стыда, а не разума и еще чего-то другого. Однако, стыд сам по себе явление понятное. Если мне сейчас стыдно, я могу себя спросить, а как я должен себя вести, чтобы мне не было стыдно? Что должен бы я иметь, чтобы мне не было стыдно? Каким я должен быть, чтобы мне не было стыдно? И тогда я узнаю о том, какова моя концепция. Я уже с одной лекции говорил, что если каждый из нас попросить рассказать, кто такой я есть, обычно получается ложная информация, ну и совершенно не имеющая значения. Но вот когда мне стыдно, и я узнаю, от чего мне стыдно, чему я не соответствую, я узнаю о себе намного больше, чем если бы я часами находился в медитации, размышлял, над этим пытался понять, читал книги. Поэтому, когда ты хочешь себя понять, какой ты есть, кто ты есть такой, совсем не нужно изучать психологию. Совсем не нужно идти кому-то и тестироваться. Вот. Человек платит деньги, и люди, короче, любят, что ты тестируешь. И пропускают его через тест и говорят, что стоит 50 рублей. Дают ему профили, говорят, вот столько у тебя ипохондрии, столько депрессии, столько шизоидности и тому подобное. В общем, наверное, это бесполезная информация для человека, который не понимает, что ты шизоид. Но когда, скажем, тебе стыдно, и ты задашь себе вопрос, а каким я должен быть, что мне должно быть такое, чтобы мне не было стыдно, сразу все проясняется. Но большинство людей не в состоянии использовать свои эмоции для познания. Они когда стыдятся, они становятся гневными, как уходят в себя, или у них начинаются симптомы. И оказывается, такое благотворное состояние, как переживать чувство стыда, ну ладно. Говорят, что смотрите, рвутся на лекцию, говорят, много людей. Ладно. Вот. В общем, я и хочу подчеркнуть, что то, у чего есть, тому дается, а то, у кого нет чего-то, у него изымает остатки. Если у человека есть импульс к познанию, когда он стыдлив или ему стыдно, он достигает себя глубже и лучше. Человек, который это не может, во время состояния стыда он глупее. Потому что у него формируется комплекс неполноценности, он не верит в самого себя, и поведение его меняет. Когда восточные мудрецы говорят, что жизнь – это движение по лезвию бритвы, они правильно говорят. Одно и то же событие мудрому идет во благо, а глупому – во вред. Что бы это событие ни произошло, скажем, ты выиграл очень много денег, если ты глупец, то считай, что с тобой будет покончено. Если вдруг у тебя колоссальное наследство. Для другого же положенных событий будет благом. Вот от одного уходит муж, а жена уходит, или от одной уходит муж. Значит, для глупого это трагедия, это ужасно. А для другого человека это новый этап более творческой жизни. Когда я писал книгу «Выживание при разводе», я как раз вот развивал эту мысль, чтобы люди, которые разводятся, они знали, что если ты глупец, то это хуже будет тебе. Если у тебя есть элементы и остатки мудрости, то, вероятно, тебе будет лучше. Глупец всегда думает, что вот он, если сейчас он разводится, то дальнейшая жизнь у него будет лучше. И он сможет оформить и сделать так, как она соответствовала ему. На самом деле, как правило, все они заблуждаются. Так как идет жизнь, определяет целиком полностью, сколько мудрости у человека и как он мыслит, какова у него философия обычной жизни. Как он мыслит все обстоятельства, в которых он находится. И с этой точки зрения, способность человека извлекать из стыда пользу и мудрость элементарна и проста, только вовремя нужно поставить себе вопрос, почему тебе стыдно? И сразу же проясниться, кто ты есть, и то, что ты есть, ты можешь обдумать. Положим, кому-то стыдно, что, положим, его родители не, вот слишком простые люди. Но он этого не замечает. Если ему спросить, ты стыдишься тебя, что родители чернорабочие и мать уборщица? Он скажет, нет. Но когда он начинает стыдиться этого обстоятельства в других ситуациях, скажем, врет, что мой отец работает там-то и там-то, скажем, он престижное учреждение, хотя он тем же самым занимается. Явно, что он делает это от стыда, потому что он считает, что его родители должны быть лучше, чем они есть на самом деле и как он сам делает. Вот он, женщина влюбленная в мужчину, тщательно скрывает свою любовь и не появляется с ним своих подруг, потому что она его стыдится. Если ее спросить, почему ты стыдаешь, она даже не сможет сразу ответить. Почему? Оказывается, в ее концепции «я», мать, внедрила ей в голову то, что мужчина, которого она любит, должен обладать таким-таким-то качествами, и это в ней сидит. А поскольку этот не обладает такими качествами, то она стыдится. И если она спросит себя, почему она этого стыдится, то она может получить точный ответ. Это уже следующая ступень самопознания и самосовершенствования. Поэтому вот стыд есть плюс для одних, для других минус. А сегодня пойдет речь об оскорблении. Чем отличается оскорбление от стыда? Скажем, эта женщина вообще довольно свободна в своих интимных отношениях, но если они говорят, что она очень такая, кто-то говорит, что она шлюха, что она вообще развратная женщина, это ее страшно оскорбляет. Хотя когда она думает о себе, она совершенно не стыдится того, что она очень развратная женщина. Вы замечаете, есть разница между стыдом и этого чувства стыда нет. Но казалось бы, когда кто-то что-то говорит, говорят, что она развратная женщина, что она не воздержана в плане сердца, что она шлюха, это ее оскорбляет. Интересно, почему это ее оскорбляет? Как устроено оскорбление? Положим, этот человек ворует и пробу негде ставит, и он сам считает, что он искусный вор и мошенник. Но когда ему говорят, что он вор, или когда дают понять, что он все-таки мошенник, то он оскорбляется по этому поводу. Вот откуда это чувство вперед? То есть он оскорбляется искренне и на полный тату. Если посмотреть на то, как люди оскорблялись, то это было связано с понятием чувства чести. Положим, если кто-то вот скажет, что это моя дама сердца не лучше всех, то я вызываю на дуэль. В данном случае все, кто боится моего искусства фехтования, те вообще все в один голос признают, что она лучше всех. Хотя я могу сам думать, что она не лучше всех, и вообще с тела последнего. Но, однако, я искренне оскорбляюсь, когда возникает вот осуждение о том, что она не целомудрена. Или что-то какие-то вместе есть сетья. Таким образом, значит, что-то есть такое, что не является стыдом и существует вне меня. Вот что это существует? Можем? Кто думал Пушкин о своей жене или о самом себе, является он рогоносцем или нет? в общем-то, он, наверное, прекрасно понимал себя и свою жену. Но почему же, когда он ему намекнул, что он глава ордена рогоносцев, то он пришел в ярость. И по этому поводу затея всю эту историю дуэли и был убит. Что здесь работает? Положим, если в свое время честь у офицера была такой, что если кто-то сказал, что он плохой, то он мучился до тех пор, пока он не убивал того, кто это сказал. И вопрос о том, кто хороший, кто плохой, решался тем, кто владеет искусством рисования, в какой степени. Откуда вот такое понятие чувства чести взялось и тому подобное? У римлян этого не было. Когда Марий воевал с германцами, там германец, говорит, я тебя вызову на дуэль, и вот здесь я тебя самое уложу, римлянина. Он ответил, ну хорошо, если жить надоело. Я пошлю сражаться самого лучшего вольноотпущенника, который был победителем гладиатора, может родить себе. И никто не сомневался в том, что он поступил так, как подобает поступить истинному римлянину. Самое удивительное, у римлян не было понятия чести в том виде, как было у германцев, я не знаю, у славян было или нет, но у германцев точно это было. Потом оно шло в военные сословия. Шпенгауэр считал, что правительство, которому денег нет, платить офицерам за службу, оно всячески развивало у них чувство чести, для того, чтобы усилить это чувство чести, что они гордились, что они гвардейцы, офицеры, вот именно при короле, при императоре и так далее, и тем самым внесли бы свою службу и обходились дешевле. Сколько законов не принималось против оскорбления чувства чести, они не работали. Положим, по закону положен дуэлянту сидеть в тюрьме и так далее, но никто его не выдавал. И все было сговор относительно того, что любая дуэль – это нечто святое, это честь. Положим, мошенники, которые садились за карточный стол и стремились друг друга одурачить, и просто это искусство, как дежные игры состоит в том, как одурачить своего партнера. Но карточный долг рассматривается долгом чести, поэтому самый тип, на какой пробу не мог поставить, он расплачивался обязательно по карточному долгу и таким образом сохранял честь. В то время как мог он и красть, мог и грабить, и мошенничать. Но карточный долг, соответственно, на первом. Если пойдем глубже туда, скажем, к славянам и германцам, то вопрос о том, кто прав, кто не прав, решался как? Ну, и в более древние времена решался он чисто психологически, скажем. Давали ему в руки горячее железо, и если он не обжигался, считал, что он виноват. В общем, это как-то работало. Человек очень абсолютно убежденный и верящий в то, что право это не обожжется, он действительно обжигался. У африканцев, положим, тот, кто бесчестен, кто украл там и так далее, выходили очень легко. Достаточно было колдуну посмотреть на них и сказать, что вот тот, кто бесчестен, и тот, кто украл, завтра умрет, и тот, кто умирал. Но для того, чтобы вот эта вуду смерть, так называемая вуду смерть, или вагусная смерть, когда под влиянием внушения останавливается сердце, оно... Для того, чтобы оно работало, требовалось очень высокое чувство веры и табу, колдовство и тому подобное. Но постепенно под влиянием магии и науки, самое интересное, под влиянием магии, истинной магии и науки, вера у людей стала ослабевать, потому что истинные колдуны, они занимались познанием объективной действительности, потому что если он ее не знает, он колдовать не может. Его убивали. Если он говорит, сейчас будет дождь, и дождя не было, а с ним поступали очень плохо. Поэтому для того, чтобы колдовать, он должен знать точно, когда будет дождь, когда его не будет. И это способствует развитию науки. Значит, науку развивали кто? Колдуны, которые не верили в колдовство. Колдуны, которые верили в колдовство, все были убиты. Ни один из них не выжил. астрономия развивалась также под этим влиянием. Вот когда их надо на вечеринке поставить, вот он должен точно знать, когда наступит затмение, как у Луны или особенно у Солнца. И это ситуация, в которой жрецы держали в своих руках фараонов и население. Почему? Потому что они знали, когда будет затмение. Так вот, с развитием науки и магии, когда ее развивали истинные магии, ученые, знаете, не шарлатаны. А шарлатан кто? Кто верит в магию? Это истинный шарлатан. Эти силы постепенно стали ослабевать. И как же решать, кто виноват, кто не виноват? У славян и германцев был способ решения так называемой ордалии. Это судебный поединок. Положим, один худосочный, слабый, но он прав, вообще-то он не крал и так далее, а другой здоровый и подонок. Он, конечно, на этом поединке убивал этого и считал, что это божеский суд, и правота или там оскорбление смывалось чем? Судебный поединок. Это держалось очень долго. Те народы, которые медленно развивались, было у них больше глупости, они долго это удержали. Поэтому вот почему у нас не было смертной казни, скажем, после Ярослав мудрый ввел правду русскую, где вообще смертной казни не было. И все говорят, что какие наши князья были гуманистами и тому подобное. Смертной казни не было. На самом деле смертной казни просто не было, что существовал полевой этот суд. Суд поля, или как его называют, судебный поединок, Божий суд. И тот, который вообще считался или не считался виноватым, его убивали просто в судебном поединке. Поэтому не было смертной казни ни в одном кодексе. И вообще, конечно, впервые смертную казнь по суду ввел Дмитрий Донской. До этого политическое соображение, когда уж все стали его презирать за то, что он бросил Москву перед Тахтамышем, бежал на север и отдал Москву на разграбление. И когда он вернулся, увидел, что московское собрание, вот эти вот жители, оно вообще его человек не считает, он применил меры репрессии, когда впервые была политическая казнь председателя собрания, я забыл его имя, Вильяминов, что ли, в общем, фамилия какая-то. Он был казнен по суду за какие-то преступления. Вот он, потому что он выражал мнение народного собрания. Вот что предшествует понятию оскорбления. Но то, что я вам рассказал, отнюдь не раскрывает механизм оскорбления. Почему вот этот вот человек, который ворует и не стыдится этого, когда ему говорят, что ты крадешь, то он оскорбляет. Что задевает? Вот в стыде нам ясно, что задевает. Отклонение происходит от тех черт личности, которые должны меня программировать. Мое реальное поведение отклоняет. А в оскорблении от чего происходит отклонение? Отклонение происходит от того образа, который я создаю для других. Приспособление людей друг к другу состоит не только в том, что вот у меня есть личность, черты характера, они знают мои черты и черты личности и предвидят, как я себя буду вести. Но это хорошо знает кто? Те, которые ко мне близок, которые со мной общаются, они знают мой характер. А как же быть с теми, вот, скажем, я торговец? Ко мне подходят люди, которые впервые меня видят, я торгую и так далее. Значит, что-то должно быть такое, что детерминирует это поведение и делает меня эффективным и регулирует какой-то общественный процесс. А кажется, таким фактором является тот имидж, тот образ, который я создаю для других. Хочу я этого или нет, я должен его создавать для других, когда имею дело с людьми, которые ко мне не близки, которые меня не знают, но с которыми я каких-то связей нахожусь. Поэтому хотим мы или не хотим, мы постоянно заняты тем, что мы создаем суперличность, или как она даже не личность, образ личности. Какие-то черты и характеристики меня самого себя. Для кого? Для других. Вот эта женщина, которая возмущается и оскорблена, когда думает, что она слишком развязно себя ведет, значит, ее отношение других к ней отклоняется от того, какой образ она тебе создает. И этому она придает большое значение. И мы не можем точно определить, почему это она это придает значение. Она создает этот образ для того, чтобы лучше приспосабливаться к обществу, чтобы общество понимало, и она их понимала. Причем этот образ для других создается сам собой, хочу я этого или нет. Вот в тех случаях, когда происходит вот это отклонение отношений других к этому образу, все должны принять, что вот я такая целомудренная женщина и тому подобное, а они считают, что нет. Вот это ее и создает оскорбление. Притом не обязательно уже говорить, что она шлюха, достаточно считать, что она такая, и показать это. Поэтому оскорбление существует вообще даже ситуация оскорбительная, когда вдруг все поняли, что она не то, что изображено. Или, положим, какие-то намеки, или с этим человеком обращаются неподобающим образом. Кстати, она изображает себя целомудренную женщину, а, положим, ее души какой-то любовник подходит и всем демонстрирует, что у нее с ними интимные отношения, и вообще, как-то помнишь, что мы вытворяли тогда, там вот интимная установка. В данном случае ее это страшно оскорбляет, и это оскорбление есть что? Что поведение другого человека отклоняется от того образа, который создан на земле. Значит, природа оскорбления в этом состоит. Хотим или не хотим, вокруг нас постоянно ореол, то той личности, или как бы сказать, того образа, который обеспечивает социальную концепцию, чтобы другие меня так воспринимали. К сожалению, этот вопрос психологам достаточно запутан. Психологи прочеркнулись полностью, только заняты проблемой самооценки, самоуважения там, и так далее, и считают, что если у человека много самоуважения, то он благополучен. Если мало самоуважения, то он неблагополучен. У него высокая оценка – хорошо, низкая оценка – это плохо и так далее. Я ни одному из этих слов не верю, какие баститы не были психологи. Вопрос не в том, оценка, самооценка, какая у меня, кем я себя считаю, сознательно. Даже есть вопрос, этикет, это измерение, кем я себя считаю, сознательно. А вопрос о том, каков я есть, соответственно, с этим бессознательным образом, который я создал. Вот и все. Поэтому вопрос об оскорблении, как не оскорбляться, конечно, зависит от тренировки. Если человек очень часто оскорбляет, у него два пути. Или он согнется, или он будет унижен, или он будет себя считать ничтожеством, заболеет. Или он натренируется, вот как человек в холодной воде купает, он приобретает способность адаптации, и таким образом он приспосабливается, и на оскорбление он не реагирует. То есть не теряет голову, ну, например, политик постоянно друг друга себя оскорбляет и так далее. Потом они, скажем, стимулируют обывателя на то, чтобы он реагировал на это так же, как сам он реагирует на оскорбление. Скажем, лебедь там, положим, и там уголовную лексику используют. Те уголовники, которые противостоят ему, и криминальная, экономически-криминальная мафия, используют свою лексику. Внутри политики фактически никакого оскорбления здесь нет. Они точно понимают цену друг друга, а те, кто сделан спектакль для кого? Для обывателя, который оскорбляет. Поэтому никто не может что-то сделать в политике, если он будет оскорбляться или стыдиться. Потому что все, что он не делает, это в сущности, ну, грязное дело. Не только с точки зрения стыда, но и с точки зрения этого и образа, который они создают для других. Вот теперь мы различаем, чем отличается стыд, скажем, от оскорбления. Какой вид этот образ из других имеет? Он ничем не отличается от образа, который, в общем-то, заключен в личности. Даже черты, характеристики личности. они такие, такие. Вот создание образа для других также применяет, вот участие принимает и архетип. То есть та глубинная структура, которая характеризует, скажем, мужчину, женщину, должностное лицо. В общем, женщина, согласно архетипу нашей культуры, должна быть какой? Должна быть рецептивной, должна быть уступчивой, должна быть медиумистичной, то есть понимать и обволакивать, и быть воплощением мягкости и заботы. Если взять реальную женщину, то она этому может совсем не соответствовать. Но самое удивительное, что все равно это влияет на ее самочувствие, влияет на ее самоощущение. Поэтому женщина, которая приобрела все мужские черты в силу борьбы, как в бизнесе или где-то, то она рискует очень многим, поскольку у нее глубинный конфликт, который невротизирует ее, конфликт между тем, каков ее архетип и вот это образ из других, и как она себя выключит. Поэтому, когда Франкл стал изучать вот неврозы, когда у человека все вроде благополучно, все хорошо, но у него невроз. Он это назвал логоневрозом. Что это значит? Он думал, что он, человек вступил в противоречие, скажем, с Богом, или чувство какой-то бессознательного греха и тому подобное. Или потерял смысл жизни. А это все внешние симптомы. В сущности, вот это рассогласование между образом для себя, который я создаю, и тем, кто я есть, это рассогласование все равно тяжело человеку переносит. Поэтому, когда говорят, будьте естественны, это не значит, будьте как животные, там, жуйте жвачку, или там, спите на полу, и так далее. Естественность состоит не в том, что человек возвращается в биологическое состояние, а естественность состоит в том, что он должен соответствовать своему образу. И поэтому, когда человек создает образ, который резко отклоняется от тем, кто он есть, он должен эту тяжесть нести через свою жизнь. И у него тратится очень много энергии на то, чтобы это как-то поддержать. И он истощается. И ничто его не спасет, пока он не изменит свой образ и жизнь. Поэтому то, что нас оскорбляет, это напоминание о том, что ты очень сильно отклоняешься от того, какой ты есть на самом деле. Если бы так, ты бы стыдился, а ты не оскорблялся. Поэтому, в общем-то, гармония и согласие человека с самим собой как раз должна быть в том, чтобы его образ для других и его личность как можно больше соответствовали. Но если жизнь вся есть невроз, общество невротическое, то в нем вот эти рассогласования считаются вполне нормальными. Положим, человек в бизнесе один, а на самом деле он другой. Тот, кто полностью идентифицировался со своим бизнесом, тот очень сильно рискует в плане психосоматического здоровья. Чтобы размышлять об оскорблении и правильно думать о нем, нужно знать, какова технология оскорбления. Любая эмоция имеет свою технологию. То есть те умственные операции, те акты, в результате которого возникает чувственная эмоция. Скажем, об обиде мы знаем, что мои ожидания относительно твоего поведения не подкрепляются твоим реальным поведением. Чувство вины, что ожидания твои относительно моего поведения не согласуются с тем, как я сам себя веду. Стыд, те ожидания, которые заключены в чем? В чертах моей личности, мое реальное поведение. Просто согласовывается, и я чувствую стыд. Значит, в оскорблении происходит то же самое между образом для других. Так вот, какова технология? Здесь технология отличается от тех эмоций, которые я до этого назвал, обиды, вины. Здесь речь идет о поведении не собственного моего ума, а поведении других. Значит, если другие присваивают мне какие-то признаки и качества, которые согласовываются с моим образом, то есть ведут себя или говорят, наделяют меня свойствами, которые согласуются с образом для других, и это рассогласование причиняет боль и оскорбляет. Это похоже немножко на вину. В вине тоже я не могу управлять ожиданиями другого людей. Я отклоняюсь от них и страдаю от чувства вины. Тоже так же оскорбление. Я не могу им всем предписать, чтобы они воспринимали меня таким, какой образ я создал. Как хотят, так и воспринимают. Это их дело. Временами они воспринимают это согласно моему образу, а временами не согласно. Таким образом, на одной из операций оскорбления является присваивание тех качеств, которые не согласуются с моей концепцией образа для других. Концепция образа для других, или концепции для других. Можно ему говорить, что ты трус. На это будет по-разному реагировать. Можно обыкновенное, можно ростовщик, или меняло, или торговец. Для него это совсем не существенно. Он создает образ, что он честный, что он отдает долги, вот для него важно. А то, что он храбрый или не храбрый, это на него это не действует. Когда он говорит, что ты трус, это его особенно не трус. Но если это сказать солдату, или человеку, который должен проявлять мужество, энергию и тому подобное, это его оскорбляет. Поэтому первое правило размышления оскорбления – это задать себе вопрос. А почему это меня оскорбляет, что мне присваивают какое-то качество? Почему? И когда ты начинаешь думать, почему, то выявляется элемент того образа, который тебе ты создаешь. Положим, он из себя изображает очень сильного мужчину. У него неудача в сексе. В данном случае, может быть, это стыд. А может быть, это оскорбление. В то время как его никто не оскорблял. Положим, мужчина с внешностью, положим, героя вестерна, который, значит, стреляет там и так далее. В Америке нашли, что они невротизируются очень быстро и становятся импотентными. Вот когда психологи думают, почему это так? Оказывается, в соответствии с образами тех героев, которые существуют в общественном знании, в виде героев, фильмов и так далее, и когда к нему начинает, скажем, если это мужчина, женщина, относиться именно так, то перед ним возникает непосильная задача соответствовать этому образу, который он не сам создавал, а который ему создан. И он к нему причастен, потому что у него черты, внешняя там, манера похожа. А поскольку тот герой ставится в исключительной ситуации, и в этом выдуманном мире он является героем, а этот в реальном мире находится, то он имеет все шансы проигрывать и очень сильно. То же самое происходит с киноартистками, топ-моделями и тому подобное. Почему? Потому что создается искусственно образ, который имеет шансов, много шансов быть подсогласован. Значит, один из элементов соногенного мышления – это постижение своего образа для других. Человек его не знает, пока его не оскорбят. Или пока он не подумает, что его можно вот так-то, так-то оскорбить. Поэтому, когда студенты, учащиеся проходят курс соногенного мышления, тема оскорбления, то им предлагается продумывать разные ситуации, в которых он был оскорблен, и придумывать все возможные ситуации, где бы он оскорбился. И если он хорошо это продумает, то он адаптируется к реальным ситуациям оскорбления. Значит, присвоение каких-то черт. Это присвоение может быть с помощью слов, с помощью, когда просто его называют таким, как ты педерат, или ты дурак, или ты козел. Положим, слово козел действует в тех случаях, когда, положим, есть сведения о том, что такое козел. Положим, если деревенскому мальчику сказать, ты петуха, он абсолютно скажет, ну что-то я поклоняюсь или нет. Но если рядом есть зона, и если рядом есть уголовный мир, то это его оскорбит даже больше, чем скажет, он пишет. Значит, что? Значит, виды оскорблений колеблются экологически, где и как. Положим, Чукча, он очень сильно оскорбится, если ему сказать, что ты не умеешь жить. Это хуже любого оскорбления. Настоящий Чукча, это не тот, который Рудхеу рассказывает. Он европезированный Чукча, настоящий Чукча. Если чукчарке сказать, что ты боишься своего мужа, она тоже оскорбится страшно, потому что считается это очень плохим качеством. Хуже, чем если бы она крала, если бы она развратничала и так далее. Потому что считают, что если жена боится, что с мужем что-то случится, с ней это обязательно случится, и она хуже убийца. Впрочем, они правы совершенно. Чем сильнее матери боятся детей, тем больше они меняют. А обыватель и вообще-то общественное мнение считает, какая мать заботливая. Вот все, она не заботилась. Когда-то у нее были здоровее и нормальные дети. А если она очень заботится, значит, это явно вредоносная мать. Посмотрите вокруг себя, сколько вредоносных матерей пошло. Если вы себя найдете в числе вредоносных матерей, подумайте. Для того, чтобы изменить свое поведение, требуется довольно высокий уровень коногенного мышления. Потому что такая вещь, как страх, это не изгоняется просто по желанию. С этого дня я не буду бояться, что случится с моим сыном, скажем, или с моей дочерью. Это очень легко сказать, вот я сижу здесь, разглагольствую на эту тему. Реально, страх, тот страх, который есть за близких, он существует и требует основательной работы для того, чтобы он стал объективным. Так вот, значит, когда виды оскорблений могут быть самыми различными, в зависимости от образа жизни, обстоятельств, общественного мнения и тому подобное. Положим, следующий вид оскорбления – это изъятие положительных качеств. У человека, у чертах личности есть положительные качества. Говорят, что этих качеств у тебя нет. Вот муж жене говорит, что ты не заботливый мать. Она упорно хочет казаться заботливой. Вместо того, чтобы размыслить свой образ для других и пропустить мимо ушей и сделать вид, что она оскорбилась или обиделась, она действительно оскорбляется и говорит ему, что ты очень плохой муж в силу таких каких-то обстоятельств. Таким образом, почему они ведут себя так? Потому что они не в состоянии размыслить оскорбление. Потому что такая вещь, как оскорбление, оно никакого отношения к любовным отношениям не имеет. Это вторжение социуму в вашу семью. Вот у вас семья, там божественные отношения и отношения кесарские есть, силы гражданских отношений. Вот, чтобы существует какой-то порядок, судьи, обязанности и так далее, мы стараемся их соблюдать. Но когда возникает оскорбление, то в вашу семью вламывается весь гнусный этот социум, которые калечат всех на прополую. Поэтому, когда люди реагируют на оскорбление и оскорбляют друг друга, они фактически применяют абсолютно недозволенный прием. Семья, она совершенно беззащитна. Две трети семей вообще-то уголовники. Положим, если взять уголовный кодекс, и с точки зрения посмотреть, как общается муж, жена, дети, родители и тому подобное, вы увидите, что все они достойны сидеть в тюрьме за совершение уголовных преступлений по отношению к близким. Но это правоведы поняли это давно, и они вообще боятся, представляете, сколько дел сразу надо будет возбуждать и тому подобное, и какие проблемы тут возникли. И они ставят табу, закон, уголовный кодекс останавливается недоумение перед семьей и застывает в бессилии. Но как психолог, я вам скажу, положим, я консультирую семьи, в которых просто из тех, которые приходят на консультацию, просто уголовные. Может быть, нарушение прав человека, издевательства там, и всякие ужасные вещи, которые наказываются, положим, тюрьмой, штрафами и тому подобное, они все имеют на лицо. Когда я, положим, веду беседы с людьми, находящимися семье, и которые озабочены тем, как сделать их семейную жизнь более приличной. Я говорю, прекратите, кстати, вообще насиловать друг друга и совершать уголовное преступление. Когда я первый раз это говорю, они возмущаются и говорят, какой ты сын, да он что, я спектакль не как платился, либо центр или вначале как дело и тому подобное. А когда анализируем, оказывается, там сплошное изнасилование происходит сексуальное. Знаете, рэкет. Когда посмотришь на это, тут оскорбление даже вокруг этого отладевает эффект. Поэтому, когда я говорю оскорбление в семье, это вторжение вот этого вот всех гнусных черт солнцу в семью, то об этом важно знать. Поэтому толерантность человека к оскорблению является необходимым условием выживания. Что для этого нужно знать? Какова механика оскорбления? Хорошо, у тебя переписка какой качество, ты плохая мать. Вот, и пришла, сказала соседка, и говоришь, что я собственно, ты плохая мать. Что это значит? Как это понимать? Действительно ты плохая мать? Или претендуешь на то, что ты хорошая мать? Как только ты узнаешь о том, что ты не претендуешь быть хорошей матерью, оскорбление сразу мешается. И ты начинаешь обдумывать, действительно, а какой позитивный смысл за этим заключен? И когда думаешь о позитивном смысле, не находишь его, тогда думаешь, а почему она мне это говорит? А просто потому, что она сейчас злая и обижена на тебя. То, что ты ей не звонишь и тому подобное. А ей в голову пришло именно это, да? Если взять технологию оскорбления, то общество создало много способов оскорблять друг друга. Это специальные слова, которые имеют оскорбительное значение. Скажем, приписывание неподобающего поведения. Скажем, преодоление инцеста в течение духовного развития, на это ушло тысячелетие. Инцест изживается, и если кому-то говорят, что я спал с твоей, оскорблять с помощью выражения гнева. Но поскольку сам способ, технология становится привычной и структурированной, то люди высказывают оскорбительные вещи, когда они гневные, когда они раздражительные. Но можно заметить, что все-таки люди стараются сопротивляться против этого. Скажем, явный мат подменяется словами, которые можно употреблять. Скажем, она говорит, блин, он блин, опять блин. Я пришла к нему, блин, она сидит, блин. И так далее. И отделение рост, и там мужик, ну, положим, через каждый это... Ну, слово употреблял различные варианты названия мужского полового органа через три буквы. И все его прекрасно понимают, о чем идет речь. Но это уже крайности, когда, скажем, он, его лексика, и он даже не намеревается кого-то оскорблять. Он просто владеет лексикой, потому что лучше не владеет. Когда нужно выразить эмоцию, он на разные варианты выдает это. Самое интересное, это речь более экспрессивная, чем интеллигентная речь человека, когда он в изысканных формах пытается выразить свои чувства и ничего не поймет, что же он хочет сказать. И так далее. Значит, присваивание таких видов поведения, которые изжиты, которые преодолены. Скажем, духовный процесс идет по пути изживания. И если ему приписывают, что в нем это не изжито, и он применяет эти табуированные выражения, табуированное поведение, то ясно, что он подонок и вообще ничего не стоит. Значит, в данном случае эти, положим, оскорбления, когда присваивается какое-то табуированное поведение, то они характерны для разных народов, разным манипуляциям. Однако набор ругательств, которые существуют в обществе, характерен для каждого. Для интеллигентного слоя, там, слоя, положим, торговцев, слоя рабочих, крестьян, там, и тому подобное. И набор этих слов помощью которых обозначают какие-то нежелательные признаки или присваивают какие-то признаки, вообще известны. Но если я вас спрошу, какие оскорбления вы сейчас знаете, вы будете хлопать ушами и не сможете выдать ничего путного. Почему? Вы вспомните все оскорбления, когда вас начнут оскорблять. А пока вас не оскорбляют, они на ум не приходят. Хорошо это или плохо? Это естественно, потому что если я голодный, я говорю о том, что касается пищи. Если я боюсь, я все воспроизвожу то, что связано со страхом. Если я оскорбляюсь, то все типовые оскорбления приходят на ум. Поэтому, когда человек знает, как действует оскорбление, лучше всего, если бы он их все знал оскорбления, тогда что происходит? Тогда он примерно знает, как его будут оскорблять. Вот, может, он приходит на консультации и говорит, что меня жена оскорбляет. Первый спрашивает, назови эти оскорбления, он не хочет. Ему неприятно. Я говорю, ну вот возьми из бумаги, выпиши эти оскорбления. И он думает, что их очень много, как их несколько. Потом она выписывает, я спрашивать начинаю, а что это обозначает? Семантика. В каких случаях употребляется это оскорбление слова? И каков ее подлинный смысл? Она говорит, он меня назвал шлюхой. Я спрашиваю, что такое шлюха? Как ты думаешь? Девчонки меня спрашивают. Я говорю, да, я тебя спрашиваю, я хочу, чтобы ты сказал. Она говорит, ну, женщина, ну, конечно, не та, которая просто шляется. Она может прогуливаться, так, туда. Я говорю, женщина, которая... Ну, я говорю, что? Она говорит, ну, та, которая спит, с кем попал. Я говорю, так уж с кем попал, она спит. Я говорю, шлюха-то она не будет с кем попала спать. Она говорит, ну, конечно, она спит с кем спать ей нравится. Я говорю, а как ведет себя не шлюха? Она удивляется. Значит, получается по ее логике, что не шлюха должна... даже спать с тем, который ей не нравится. Значит, я говорю, ну ты поняла смысл этого слова? Она говорит, поняла, но мне все равно противно. Я говорю, конечно, противно, раз тебе сказали. Я говорю, в том, каким ты, тебе это было сказано, воспроизведи. Я говорю, я не смогу. Я говорю, ну что тебе стоит, воспроизведи. Вот. Она говорит, не могу. Я говорю, хорошо, как, когда это было? Он говорит, это было 3 часа ночи. Говорит, как 3 часа? Я говорю, 3 часа ночи, я вернусь тебе домой. Говорит, не звонила. Я говорю, ну давай воспроизведем эту ситуацию. Вот начнем с инцидента. Вот, положим, ты входишь, звонишь в дверь, открывается, да, он стоит. Вот. И так далее. Я говорю, вот теперь скажи, как он сказал тебе, что пришли? Она сказала. Я говорю, еще что делал? Можешь ничего. Я говорю, так. И, как говорится, в рыло не двинул, ничего там нет. Она говорит, а как, еще бывает? Я говорю, может, все что угодно быть. Я говорю, как ты думаешь, что он делал до 3 часов ночи? Она говорит, все равно меня это оскорбляет. Я говорю, конечно, ты бы хотела, чтобы он никак не реагировал на это. Я говорю, ну, курс на дело еще не прошел тебе? Нет. Я говорю, как он реагирует, он же не знает, что ты развлекалась, он думает, вдруг он в Монге звонил, а может, Сидоров там спутал. Он не думает, когда он Сидоров. А и что? В данном случае, конечно, под конец, через 15 минут уже она смеется. Я говорю, ну-ка давай еще какие оскорбления, ну давай. Она не помнит. Я говорю, голубушка, надо их записывать. Потому что оскорбление-то наносится каждый раз как новизна. Когда ты ее не помнишь, она совершенно новое оскорбление. И ты потрясена тем, насколько у него всяких оскорбительных выражений. А на самом деле, вот ты же не можешь воспроизвести? Она мне говорит, что... Ну, как я не помню, ну вот он еще называет меня так и так. Я говорю, вот ты лист выпишешь. Сидит. Там что-то писала одно же. Я говорю, представляешь, что? Вот поэтому заведи тетрадь и заведи лист и все свои оскорбления. Я это предлагаю и мужчинам, и женщинам, подросткам. Вот посмотрите, как подростки играют в футбол. Они сыплют ужасными оскорблениями, характеристиками друг друга, которые взрослые как бы не выдержат. Но если спросите их, кто как ругался и что говорил, они не помнят. Они не помнят. А о чем это говорит? Что в данном случае это не оскорбление, это просто выражение какое сильное эмоциональное напряжение и так далее. Поэтому, когда я говорю, почему тебя сильно оскорбляет, он говорит, оно было сказано со страстью. Если бы он просто сказал, как вы сейчас сказали, шлюха, я, говорит, может, не оскорбил. Но я говорю, а чего страсть-то происходит? Потому что напряжение накапливается, и поэтому происходит страх. Значит, один из способов анализа оскорбления – это что? Это изучение ее семантики и понимание его социального смысла. На самом деле, сами по себе слова, кочуя от человека к человеку и слоя в слой, меняют свои значения и оскорбительный заряд оскорбительный. С этой точки зрения для любого общества выгодно иметь полный набор оскорблений для разных слоев. Как оскорбление для интеллигентных людей, занятых в бизнесе, оскорбления, какие употребляются в школе, подростков, там, в мире криминальном и тому подобное. К сожалению, такого списка оскорблений нет. Вот у меня был аспирант, который хотел этим заняться, но это большая работа. Все хотят защищать диссертацию быстрее. Я говорю, забери все оскорбления. Это словарь, ему цены нет. Представьте, вы забрали оскорбления и так далее, и классифицировали их, используя законы зоногенного мышления, психологии, ее с руками оторвут, это будет бестселлер. До сих пор, положим, на Руси не было словаря оскорблений. Далее включал оскорбление в свой, это, ну, такую ненормативную лексику в свои словари, и все. Ну, вот там, это словарь лагерной лексики и так далее. Но там ведь это словарь лексики языка, хемии и так далее. А ведь нужно составить словарь оскорблений. Наличие такого словаря облегчает наше существование честно, потому что там даны все возможные оскорбления, которые можно нанести человеку. Если вы даже просто перечитываете их, они оставляют след. И когда вдруг это оскорбление появляется, если оно редкое и так далее, на это мы реагируем вроде положительно. Значит, но в оскорблении важно не то, что тебя оскорбили. В оскорблении важно именно понимание самого себя. Конечно, если тебя оскорбляют, и ты никак не реагируешь, следующим этапом тебя будут бить. И правильно сделать. Поэтому, когда человек получает оскорбление, он должен как вести себя? Он должен оскорбляться. Значит, когда он может искренне начать оскорбляться, или дальше играет роль оскорбленного, это вполне достаточно, что тебя не били. А что в этих промежутках должен делать человек умственно, когда его оскорбляют? Размышлять о структуре оскорбления. Так, как я сказал. Вот где-то в Италии есть ресторан, очень выгодный, и там ресторан, в котором тебя оскорбляют. Дорого стоит ходить туда. Начинают оскорблять со швейцара, официанта. Придумывают изысканные оскорбления, и человек, который там побывал и так далее, выходит обновленно. Он защищен от тех оскорблений, которые, в общем-то, там возможно получить. Я слышал, что ресторан слабее. Уже требуются высококвалифицированные кадры, как официантов и тому подобное, которые могли бы это делать хорошо.
А где начали?
Ну вот, разнить быка — это чисто испанское такое, или южноамериканское занятие. Это совершенно другой класс социальной релаксации. Значит, когда мы обдумываем оскорбление, то мы должны знать, что оскорбление может вызывать разные эмоции. Обиду, отвращение, страх, гнев и так далее. Значит, оскорбление — хороший повод для того, чтобы овладеть другими эмоциями. Мне иногда говорят, ну, ты, господин Орлов, по-вашему получается так, что человек должен все время это как-то совершенствоваться, а когда вот расслабиться можно? Расслабляйся, кто тебе мешает? Это тебе оскорбление, ты попробуй расслабиться, не можешь расслабиться. Вот как раз повод для того, чтобы размыслить это. Хотим мы или не хотим, вот Сенека сказал, идущего судьба ведет, а упирающегося что делать? Тащит. Поэтому жизнь она так устроена, что вы можете, конечно, и не думать об оскорблении, но вас оскорбляет. Притом не всегда сознательно, не всегда с умыслом. Могут складываться ситуации оскорбить для вас. Никто вас не оскорблял, вы оскорблены. Поэтому уметь размыслить вот эту ситуацию. Что в этой ситуации вас оскорбляет? От чего происходит отклонение? Какой имидж, какой образ ты себе создаешь? Когда ты можешь это размыслить, то таким образом энергия оскорбления сразу ослабевает. Сразу. Со стыдом труднее. Со стыдом труднее. А с оскорблением стало легче. Наши предки диким образом решали проблемы оскорбления, когда они что? Они просто дрались, и кто-то кого-то убивал. Или играли в русскую рулетку. А, ты меня оскорбил, вот ты пистолет, да, пару банков, ну, раз, то есть я его стрелял, вот тут уже меня стали, удивляются. Но поскольку это стресс, то они оскорбления забывают. Поэтому вот управление своей душой, своей психикой в ситуациях стыда, оскорбления, очень важно, чтобы это не превратилось в хроническое состояние. Потом, некоторые культуры говорят, что ты ничтожество, если кровью не сможешь оскорбления. Ты, если оставишь это без последствий, то оно дальше будет хуже. Типично обывательская логика. На самом деле, хуже может быть независимо от того, оставил ты без последствий или не оставил. Все зависит от обстоятельств, с кем ты имеешь дело. Поэтому человек должен уметь размыслить свое оскорбление, отразить это в своем дневнике и вдоволь потешаться над этим. И самое лучшее средство против оскорбления – это то, что смеховая культура – это шутка. И посмотреть на себя и увидеть всю ситуацию, какая она смешная. Но самое интересное не в том, потому что большинство людей боятся, что они окажутся смешными. Это их оскорбляет. Вот потому что они все смеются, и он свирепеет, они еще сильнее смеются. Правильно делают, потому что раз он по этому поводу свирепеет и оскорблен, так это же вообще источник для веселья. В данном случае уметь перейти, быть симптомным с окружением. Вот они веселятся, но они, может, смеются симптомно и так далее. И посмотрев на эти рожи веселящиеся, мне самому хочется веселиться. А потом я узнаю, в чем же дело, оказывается, в чем дело. И вот подобное. Как один говорит, я пришел на лекцию, а забыл одеть что-то. Я, говорит, не знал этого. Просто встал, накинул плащ, пиджак одел и галстук. А институт у него был рядом, он пришел. Пошел в аудиторию, сидят студенты и так далее. Он снимает плащ, вешает и читает лекции. Но когда за трибуной стало видно, когда он пошел в раж, начал демонстрировать, все смотрят, но удержаться же невозможно. Вот. Но он закомплексовался. Но потом он смог это рассказать. Значит, самое лучшее это проигрывать ситуации оскорбления на основе размышления структуры оскорбления. И нужно знать, какие стили оскорбления существуют. Уже в деревне женщины, когда хотели оскорбить, они трусов не носили. Они поворачивали спиной и задирали подол. И мужчины, которым показали это, уже все окружающие деревья знали, во, Василию показали. Там и так далее, и он стал страшно оскорбленный, там и тому подобное. То есть стили оскорблений могут быть сами различные, весь народ. Поэтому их нужно знать. С этого момента мы можем размыслить любое наше оскорбление, и нас оскорбить невозможно. Стоит только отстроиться от этой ситуации, задать себе вопрос, а какой я есть на самом деле, и оскорбитель нужно благодарить, что он дал понять, возможность понять мне себя лучше, чем я есть, чем тот уровень понимания, который у меня был. Ну Но человек, конечно, он слаб, не всегда это может. Но если вы приняли эту линию, то постепенно вы заметите, что ваш репертуар вещей, которые вызывают у вас оскорбление, суживается. Очень полезно наблюдать, как ведут себя оскорбленные, и ставить себя на их место, когда вы это видите, вот его оскорбило. И все. Проигрывает роль, как будто тебя оскорбили. Поэтому ничто в жизни само не дается. Всему нужно учиться до самой смерти. Может быть, за огромный мир надо чему-то учиться, но считается, что в загробном мире обучения нет. То есть учиться нечему. Тело учится. На основе телесного поведения формируется и изменяется дух. Поэтому все, придерживаясь метапсихоза, считают, что земное воплощение – это самое лучшее место для развития духа, потому что нигде иначе дух не развивается. Поэтому духи, если бы, положим, они тоскуют о том, что нет совершенства, они должны следить за тем, как вы оскорбляетесь. И, может быть, это, наблюдая за вами, они чему будут учиться. Но у них тела нет, учиться они не смогут. Поэтому пока мы на Земле, мы должны постоянно совершенствовать, учиться и достигать вот этого невозмутимости духа, спокойствия, внутреннего согласия. Вот что я вам хотел сказать сегодня. В следующий раз я буду вести речь о вере. Потому что есть много вещей, которые мы верим. А как оно происходит? Хорошо или плохо, во что мы верим? И как оно сложно, вера? Откуда она берется? Следующая беседа будет на эту тему. Так, если есть вопросы, я отвечу. Надо бы сначала понимать, я туда плёвываю. А ты сидела, ждала бы. Вот в каком контексте можно говорить? Положим, кто-то насилует другого, угрожая оскорблением. Да? Я, говорит, тебя оскорблю, я тебя славлю, если ты это не будешь делать. Скажем, парень шантажирует девушку и говорит, что я всем расскажу, как ты делал мне минет. В школе всем расскажу. В данном случае что? Он управляет ее поведением с помощью угрозы и насилия. И в качестве элемента вот этого управления выступает оскорбление. Поэтому оскорбление может исполнять разные функции. Я могу тебя оскорблять для того, чтобы показать, что я могу еще раз тебя оскорбить. А вот я тебя оскорбил здесь, а я тебя оскорблю публично. Таким образом, оскорбление выступает как орудие управления поведением. Как насильственное управление. Теперь подумаем, если человек научился размыслить свое оскорбление, его оскорбить трудно, можно им управлять. С помощью насилия нельзя. Тогда им можно управлять только путем ненасилия. Пообещать ему что-то приятное и так далее. Пожалуйста, управляй мною за счет того, что мне будет доставлять какие-то удовольствия, если я это сделаю. Хочу сделать, а хочу нет. Поэтому насилие от ненасилия очень сильно отличается. Но я должен сказать, что оскорбление как средство насилия над человеком, то есть управление его поведением, своих собственных целях встречается очень часто, и это особый вид рэкета. Что такое рэкет? Это когда я добиваюсь каких-то своих целей за счет устрашения другого, что ему будет плохо. Так вот, в системе рэкета не обязательно стрельба, не обязательно брать детей в заложники. А в рэкете существует что еще? Оскорбление. Положим, семья накаливается до предела и завершается убийство. Когда начинает разбираться, это оказывается, что эта женщина его шантажировала все время. Или там, я недавно прочитал, там, муж не только оскорблял, это же постоянно угрожал насилием и тому подобное. И две женщины объединились и убили его. И удивляется, почему их надолго посадили в тюрьму. Просто потому что не было хорошего адвоката. Так доказал, скучающее обстоятельство, террор, моральное, беспрерывное издевательство, вплоть до изнасилования собственных членов. Такой судья, конечно, он бы не мог дать, там 8 лет им дали. Значит, управление поведением и эмоции неразрывно связаны. Плохие эмоции используются для управления с помощью насилия. Хорошие переживания используются для управления поведением с помощью свободного выбора, с помощью опоры на положение. Когда мама говорит, вот я ребенку, что вот какой ты будешь умненький, если ты это сделаешь, и как я тебя любить буду, это управление насилием. Но здесь есть опасный момент, когда он упрется и думает, ага, в данном случае манипулирует мной как? С помощью такой святой вещи, как любовь. Он выбирается, говорит, не будет. Ребенок ест кашу, скажем, и он говорит, покажи, как маму любишь. Покажи, как бабушку любишь. Оказывается, нужно съесть эту мерзость до конца. И он ест. В данном случае управление поведением происходит за счет чего? За счет его манипулировать любовью. Это кощунственное занятие, и ребенок и мать расплачиваются тем, что у ребенка развивается психосоматическое заболевание. Но чаще всего бывает такое, ешь кашу, пока ты ее не съешь, ты получишь пинка. Или я скажу бабушке, какой ты плохой, и тому подобное. В данном случае плохая эмоция используется в качестве управления поведением, в данном случае пищевым. Поэтому те способы рэкета и вымогательства, которые есть в семье, они поражают систематичностью и последовательностью применения, особенно материальных. Я не думаю, что отцы лучше, но поскольку они больше заняты, некогда им этим заниматься, то они в меньшей степени вреда наносят. Но не все. Некоторые отцы принимают на себя функции матери, и дети так же. Значит, поэтому оскорбление является одним из сильных факторов управления поведением и насилием. Любая эмоция плохая может быть использована. Так, что вопрос?
О любви когда-то.
Надо смотреть, должна быть о любви, где-то должно же быть. Это же кусок оставить. Там в списке сказано где-то. О ревности. Вот 7 апреля об отвращении. Вот 22 марта о ревности. 24 марта. О ревности. Ну, что-то вот там. Вот 10 февраля будет о вере и сомнении. Сомнение. Она лежит в основе очень многих вещей. И в основе ревности, и в основе тревоги, страха и так далее. Так, спасибо вам за внимание.
Спасибо.